Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. С новостями часа в нашей программе сегодня вас знакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Дагестане с раннего утра проходят спецоперации против боевиков. Тегеран требует от Москвы тщательно расследовать убийство сына иранского дипломата. На химическом предприятии в Уфе 3 человека погибли в результате выброса ядовитого вещества. В Кизил-Юртовском районе Дагестана с раннего утра идет спецоперация. Она проходит в поселке Новый Сулак, где милиция блокировала боевиков в частном доме. Там начался пожар. Моджахеды отстреливаются из пулеметов и автоматов из подвала. Легкие ранения получили 2 бойца спецназа. В районе объявлен режим контртеррористической операции. Доступ к информации и свобода передвижения граждан ограничены. Посольство Ирана в Москве требует тщательного расследования убийства сына сотрудника дипмиссии, студента Московского энергетического института. Нападение на Ахмад Резу Харами было совершено вчера на юго-западе Москвы. Ему были нанесены многочисленные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело. В Китае задержаны 2 подозреваемых в убийстве российской туристки, сообщило Генеральное консульство России в Шэньяне. На 2 туристок напали в ночь на субботу в городе Суйфэньхэ на границе с Россией, рассказывает Марина Лобода.
В ночь на 16 сентября в китайском городе Суйфэньхэ совершено нападение на 2 российских туристок из Приморья. 35-летняя Татьяна Дронина убита, Елена Штанько получила тяжелые травмы. В представительстве МИДа России во Владивостоке сообщают, что раненая россиянка прооперирована и отправлена в Приморье. Тело погибшей туристки после необходимого разбирательства также будет передано на родину. Китайской стороне направлена нота с требованием в оперативном порядке провести расследование и наказать виновных. Это 3-е с начала года чрезвычайное происшествие с российскими туристами, посетившими Северный Китай. В феврале в Хайхэ было совершено вооруженное нападение на 2 жительниц Амурского края, в результате чего одна из туристок скончалась. В июне в приграничном городе Мудадзянь была похищена с целью выкупа приморская туристка. Неделю спустя в курортном городе Удаляньчи ограблена и убита жительница Владивостока. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
На химическом предприятии в Уфе в результате аварии погибли 3 рабочих, еще один в реанимации. Утечка паров аммиака, сероводорода и хлора произошла в одном из цехов научно-производственного предприятия Трибоника в поселке Тимашево. Причины аварии выясняются. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей считает, что эта статистика не учитывает все случаи гибели военнослужащих. Как рассказал Радио Свобода ответственный секретарь организации Валентина Мельникова, в частности, речь идет о смертности после госпитализации или уже перенесенных операций. Среди главных причин смерти солдат – самоубийство, несчастные случаи, а также неуставные отношения. В Москве проходит съезд ЛДПР. На повестке дня утверждение списка кандидатов, с которым партия пойдет на выборы 2 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил первую тройку избирательного списка. В нее вошли он сам, его сын Игорь Лебедев, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, и предприниматель Андрей Луговой. Говоря о Луговом, Жириновский отметил:
мы считаем, что он оказался на острие борьбы между Англией и Россией. Это человек, который, как говорится, оказался в эпицентре современной борьбы, противостояния между Россией и Британией, нас вполне устраивает.
Заявил Владимир Жириновский.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза.
Теперь Microsoft должна в соответствии с судебным решением полностью выполнить обязательства, которые накладывает на нее закон, и воздержаться от неправомочных действий по отношению к конкурентам. Мы же со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы Microsoft как можно быстрее выполнила постановление суда.
Заявила представитель Еврокомиссии Нили Кресс. Таким образом, суд поддержал решение Еврокомиссии о том, что Microsoft злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, за что должен выплатить штраф в 613 миллионов долларов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна не поддастся давлению извне и будет развивать свою ядерную программу. Одновременно в интервью французскому телевидению и радио министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что не исключает возможности войны с Ираном, если не будет найден компромисс по его ядерной программе.
Наши иранские друзья утверждают, что хотят развивать ядерную программу в мирных целях, и они имеют на это полное право. Однако все их действия заставляют нас подозревать обратное.
Заявил глава французского МИД. Иран, обладающий ядерным оружием, представлял бы реальную угрозу для всего мира, подчеркнул Кушнер. Алан Гринспен, бывший председатель Главного банка США Федеральной резервной системы, подверг резкой критике президента Джорджа Буша и Республиканскую партию. «Ни для кого не секрет, что подлинная причина войны в Ираке – нефть», пишет финансист в книге мемуаров, которая выйдет на следующей неделе. Гринспен обвиняет Буша в том, что он пренебрег его советами и вверг США в трудное финансовое положение. Что касается республиканцев, то, как пишет Гринспен, они выбрали власть в ущерб принципам и остались ни с чем. «Республиканская партия заслужила поражение», считает Гринспен. Министр обороны США Роберт Гейс заявил в ответ, что война в Ираке ведется для защиты от агрессивных диктаторов и стабилизации положения в Персидском заливе. Коллекцию произведений российского искусства, собранную Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, купил предприниматель Алишер Усманов. Торги на аукционе «Сотбис», назначенные на 18-19 сентября, отменены. Галина Вишневская решила продать коллекцию после смерти мужа, поскольку у нее нет средств на содержание коллекции. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
Выпуск новостей представила Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Первые предвыборные дебаты партии «Единая Россия» и КПРФ. Активисты Оренбургского отделения коалиции «Другая Россия» считают провокацией арест своей коллеги Людмилы Харламовой, которая собиралась баллотироваться в Думу. Компания Google готова вложить десятки миллионов долларов в первый в истории частный луноход. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в информационном агентстве «Интерфакс» состоялись первые межпартийные дебаты. Дебаты между представителями партии «Единая Россия» и КПРФ. Темой дебатов сегодня было «Государство и личность». За ходом дискуссии наблюдали независимые эксперты и представители средств массовой информации, среди которых был и наш корреспондент Карен Агамиров.
Два стола друг напротив друга. За одним – коммунисты Юлий Квицинский, Александр Кравец и Светлана Савицкая. За противоположным – единороссы Андрей Воробьев, Константин Косачев и Владимир Плигин. К барьеру – Константин Косачев.
Отношения между государством и личностью в современной России не идеальны. Но я уверен в том, что современная Россия – это общество, которое наиболее близко приблизилось к оптимальной форме таких отношений. Это мы единственная политическая сила в стране, где эти два понятия, государство и личность, разделяются союзом «и», а не «или». Для коммунистов государство или личность. Вот был главный вопрос, и ответ на него был дан в пользу государства с очевидным ущемлением прав личности за все то время, когда коммунисты находились у власти.
За столом напротив недоумения. Александр Кравец.
160 лет назад в первом документе коммунистов было заявлено: цель – свободное развитие каждого, как условие свободного развития всех. Это наша программа установки, и мы ее не изменяли. Другой разговор, что государство подавляло спекулянтов, мародеров, того, кто сегодня чувствует себя хозяином жизни. Сегодня за нас говорит наука. Посмотрите последние опросы ЦИОМа. Они показывают, что 90% населения страны считают, что те принципы, которые были при советской власти в отношении личности, в отношении распределения духовных, материальных благ деятельности, их устраивали.
Позвольте, парирует Константин Косачев.
Совершенно точно в этой статистике не учтены сотни тысяч и миллионы наших лучших сограждан, цвет нации, которые были уничтожены во время гражданской войны, которые были погружены на баржи и высланы за пределы нашей страны в 20-е годы, которые были уничтожены в ходе репрессий. И уж если вы говорите о науке, то давайте этот вопрос адресуем, к сожалению, покойному Андрею Дмитриевичу Сахарову, который проводил лучшие годы своей жизни в ссылке, куда его направили коммунисты.
Эстафету подхватил молодой единорос Андрей Воробьев.
Мы не могли выехать за пределы страны. Мы не могли посмотреть, как развивается мир. Мы не могли посмотреть лучшие достижения науки, культуры, искусства.
Светлана Савицкая поправляет.
Мы считаем, что наиболее приемлемые для личности были взаимоотношения последние до Горбачевски. Я бы сказала так, и начало Горбачевского.
Это то, что застой называют?
Я не называю это застоем, я называю это временем, когда, значит, мы строили заводы, летали в космос. У нас поднималось сельское хозяйство, которое пика достигло, кстати, к концу 80-х годов в развитии. Поэтому я не называю это застоем. Люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Но я хотела бы сказать, что...
Когда же действовала 70-я статья за антисоветскую агитацию?
Минуточку. Давайте, у нас дебаты между партиями, да? Поэтому я отвечаю, сказать, хочу прокомментировать. Вот господин Воробьев, он просто обманывает аудиторию, когда он говорит, что вот это... Они все это дали. Не они дали. Вот то, что люди выезжают сегодня свободно за рубеж, этот закон, минуточку, этот закон принял. Последний Верховный Совет Советского Союза. Я там была в этом Верховном Совете.
Владимир Плигин указал на главное завоевание нового времени.
Конституция 1993 года как правовой акт позволила сохранить единство государства. И основные принципы Конституции, с моей точки зрения, ни в коем случае не должны меняться.
Но в то же время, признал Плигин,
по фундаментальным принципам, к сожалению, мы не достигли тех целей, которые ставит Конституция. Приведу конкретный пример, апеллируя, кстати, вновь к Светлане Евгеньевне, которая это правильно отметила. Правовое государство. Вот это важнейший аспект. Правовое государство закрепляется в пункте 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации. Мы должны достигнуть этой цели, в частности, в рамках борьбы с коррупцией, о которой мы в настоящее время говорим.
А вот коммунисты совсем не понимают эту конституцию, которая сплошь и рядом попирается.
Возьмем последние 3-4 года. Было резко ограничено свобода демонстрации. Потом было запрещено проведение референдума по вопросам, которые не угодны президенту и правительству. Потом отменили выборность глав субъектов федерации. Совет Федерации превратил их в палату назначенцев президента. Параллельно с парламентом организовали конкурирующий орган общественную палату, который тоже в основном состоит из назначенцев президентской администрации, которых никто не выбирает и никому они не подотчетны. Неоднократно пересматривали избирательную систему. С какой целью? С целью обеспечить в законодательных органах большинство для пропрезидентских сил. Изобрели закон о борьбе с экстремизмом, под который легко можно подвести любые действия, направленные против нынешней власти. Шаг за шагом ограничиваются и ущемляются права человека. Например, право на жилище, на свободу выбора места жительства, на бесплатное образование.
За другим столом призвали оппозицию отдавать отчет в следующем.
Единая Россия, имея в нынешней Думе конституционное большинство, не злоупотребила своим правом на внесение каких-то поправок в Конституцию в собственных политических интересах. Мы Конституцию сохранили в неизменном виде, обеспечив тем самым стабильность в развитии общества. И Владимир Владимирович Путин исполнил блестяще свою главную миссию, миссию гаранта Конституции, когда он не изменил, не инициировал поправки в Конституцию и уходит, как мы все знаем, в точном соответствии. Конституция, советская Конституция не предусматривала такого рода дебатов, как минимум, потому что партия была одна.
Государство и личность. Межпартийные дебаты «Единой России» и КПРФ. Следующий раунд в среду, 19 сентября. Тема «Социально-экономическое развитие страны». Но почему единороссы дискутируют исключительно с коммунистами? У микрофона «Радио Свобода» генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков.
Это вполне оправдано, поскольку действительно коммунистическая партия Российской Федерации, как бы кто к ней не относился, к той идеологии, которую она исповедовала, соответствует всем критериям, которым должна соответствовать партия. Есть идеология, есть персонифицированные символы этой идеологии – Ленин, Сталин и ныне живущий и здравствующий Геннадий Андреевич Зюганов, который един в двух лицах. Поэтому в этом смысле это партия, идеологическая партия. Есть структура достаточно серьезная, разветвленная сеть. И что бы Миронов ни говорил о том, что кто-то от него уходит, переходит, справедливая Россия от коммунистов, никаких потерь серьезных это не несет. Партия, состоявшаяся с устойчивым электоратом. Поэтому, безусловно, единороссам нужен серьезный спарринг-партнер.
О первых предвыборных дебатах партии «Единая Россия» КПРФ рассказывал наш корреспондент в Москве Карен Игомиров. Сейчас московское время 17:15. Заголовки важнейших новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана идет спецоперация. В поселке Новый Сулак милиция блокировала боевиков в частном доме. В Томской области участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили начатую на прошлой неделе голодовку. Посольство Ирана в Москве потребовало тщательного расследования убийства сына сотрудника ДИП-миссии, который был студентом Московского энергетического института. В суд направлено еще одно уголовное дело против мэра Архангельска Александра Донцкого. На этот раз о злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве проходит съезд ЛДПР. Утвержден список, с которым партия пойдет на выборы 2 декабря. В первую тройку вошли Владимир Жириновский, Андрей Луговой и Игорь Лебедев. В Китае задержаны двое подозреваемых в убийстве в минувшую субботу российской туристки. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Шэньяне. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость студии Радио Свобода, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Александр Лебедев ведет программу «Время гостей». Сегодня Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода». Итак, «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Активисты Оренбургского отделения коалиции «Другая Россия» обратились в прокуратуру и к правозащитникам по поводу ареста их коллеги Людмилы Харламовой. Харламову задержали 13 сентября по обвинению в хранении наркотиков, а в субботу городской суд выдал санкцию на ее арест. По мнению представителей «Другой России», это провокация с целью запугать участников коалиции. Людмила Харламова избрана делегатом на ассамблею оппозиционной коалиции «Другая Россия» и входит в список кандидатов в Госдуму. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Елена Стрельникова.
Людмила Харламова, руководитель местного оргкомитета «Другой России», находится в камере предварительного заключения. Людмиле Харламовой было отказано в освобождении под подписку о невыезде. При этом правоохранительные органы даже не стали рассматривать прошение и характеристики с места работы, принесенные к зданию суда матерью девушки, ее сестрой и другими активистами оппозиции «Другая Россия». Более того, всю группу поддержки Людмилы Харламовой прямо у здания суда загрузили в милицейский коробок и на 3 часа без объяснения причины отвезли в ближайшее отделение милиции. Напомним, Людмила Харламова 13 сентября была задержана сотрудниками УБОП города Оренбурга. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение наркотиков». Сотрудники милиции обнаружили в одном из карманов девушки более 2 граммов героина. На следующий день во время обыска у нее дома в сумочке сестры также был обнаружен сверток с порошком белого цвета. По словам другого члена Оренбургского оргкомитета «Другой России» Родиона Волоснева, все действия милиции – это политическая провокация. Бывшие оренбургские лимоновцы и раньше не раз подвергались излишнему вниманию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но впервые одного из членов «Другой России» пытаются подвести под уголовную статью. УБОПовцы действуют по разнарядке сверху, считает Родион Волоснев.
Мы сделали запрос на федерального инспектора, который курирует Оренбургскую по правам человека. Вот, подали в прокуратуру, в управление собственной безопасности тоже заявление.
Кроме того, они обратились за помощью к местным депутатам от КПРФ и Патриотов России. В понедельник будет составлен официальный депутатский запрос. Такие же запросы, по мнению членов Оренбургского оргкомитета «Другой России», поступят и от членов Государственной Думы. Правоохранительные органы пока от комментариев отказываются. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
В Москве 17:19. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отвлечемся на несколько минут от политики. Поговорим о телевидении, о новом телевизионном сезоне, о зрителе нового поколения, премьерах канала СТС. Моя коллега Анна Качкаева в студии «Радио Свобода» беседовала сегодня с президентом холдинга СТС Медиа Александром Роднянским. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Александр, а можно ли сказать, что вы вот в части этих сериалов, помимо традиционных семейных ценностей, пытаетесь сформулировать некие новые ценности этого нового поколения? Есть ли они? Вот вы все время говорите, что и мы с вами все время говорим, что есть безвремение, да, которое очень трудно словами сформулировать, ощущенчески понять, но тем не менее, что это?
Ну, я бы не сказал без времени, я бы сказал новая эпоха.
Хорошо,
новая. Это принципиальный момент, конечно, есть. Мы совершенно ясно понимаем, что у нас задача, вот как у СТС, как у канала ориентированного по роду своего такого позиционирования, общающегося с людьми, не унаследовавшими вот механически, автоматически ту систему ценностей, которая как бы несло, ну, будем называть это советским, да, пропагандистское и такое как бы идеологическое, это не очень сегодня убедительно, да, это не воспринимается людьми, которые живут в рамках так называемой вот победившей обыденной культуры. В основном люди говорят о частных ценностях, о семейных проблемах, выстраивают свою личную жизнь, мы это очень все хорошо понимаем и чувствуем, это касается абсолютного большинства людей, живущих в стране. Так вот, мы понимаем, что роль индивидуальности изменилась, роль личности, да, вот и женщина в этом смысле для нас страшно интересна, потому что она всегда была дополнительно в российской семейной традиции. Она была, ну, там, центром, очагом, там, хранительницей, или как это называли. Сегодня это самостоятельный человек, делающий карьеру, воспитывающий детей, выбирающий себе мужа, далеко не всегда удовлетворённый результатами выбора. И ощущая точно так же, как и мужчина, для себя варианта счастья. Вот, вот эта система индивидуальных ценностей в сочетании с возможностями и обстоятельствами изменившегося времени, для нас сегодня становится самым главным.
Что вы полагаете вот с этим самым познавательным телевидением? Или тем, который не насилует, разумеется, и не навязывает дидактические нравственности, мораль, но просто когда такие люди разговаривают, а вы все время говорите о необходимости диалога, то хочешь не хочешь, по крохам телевидение влияет, и эту самую нравственность и мораль воспитывает вполне. Нужны ли такие люди вашему каналу или нет? Потому что язык все-таки совершенно иной.
Это ключевой вопрос сегодняшних наших размышлений. А кто, собственно говоря, эти люди для канала СТС? Вот аудитория СТС, вот представьте себе, молодые люди от 18 до 34, это такое ядро, да? Для них, так сказать, чрезвычайно ценимы, я сам как бы вырос на, естественно, передачах и на той же системе координат, о которой говорит уважаемый зритель, там академик Лихачев является, так сказать, я прошу прощения вот за провокативность высказывания, но вот такого рода авторитетом. Услышат ли они его, включатся ли, начнут ли его слушать? А если нет, то кто? И вот такого рода вопрос, кто на сегодняшний день мог бы и претендовал бы, и стал бы авторитетом для этой молодой аудитории, сумев разговаривать с этой аудиторией на своем языке, на те же чрезвычайно важные темы, что и
умел разговаривать
замечательно академик Лихачев.
Или Лотман.
Такого рода людей на сегодняшний день, пожалуй, что и нет. Но, во-первых, мы ищем, да, и что-то пытаемся для себя в этом смысле определить. С другой стороны, ну, боюсь, что это не проблема одного телевизионного канала.
Напомню, что гостем студии «Радио Свобода» был президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский. С ним беседовала ведущая программы «Радио Свобода. Смотрим телевизор» Анна Качкаева. Программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В ней вновь о предвыборной кампании, но на этот раз о президентской кампании в США. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Дистанцироваться от президента Буша призвал в конце прошлой недели своих однопартийцев виднейший республиканец, бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Гингрич стяжает славу отца республиканской революции. Именно он в начале 90-х годов предложил и осуществил стратегию, которая обеспечила первый за десятилетия переход обеих палат Конгресса в руки республиканцев. Теперь Гингрич предупреждает, что демократы почти гарантировали себе победу на президентских выборах будущего года. Дать республиканцам шанс на победу может только откровенный отказ от политического наследия президента Буша, считает Ньют Гингрич, который сам не исключает включение в борьбу за президентство, рассказывает Ян Рунов.
В интервью национальному журналу он сказал, что, по его мнению, Америка устала от нынешней политики и от политиков и жаждет перемен. Если учесть недовольство американцев тем, как правительство откликнулось на ураган Катрина, как решает проблему Ирака и проблему нелегальной иммиграции, как безоглядно тратит деньги и влезает в долги, если обратить внимание на то, что консервативные идеи не вызывают у американцев большого энтузиазма, а негативное отношение к военным действиям в Ираке растет, то можно предположить, говорит Гингрич, что демократы получат процентов 80 шансов на победу. Но это соотношение может измениться, считает он, если кандидат от республиканской партии сможет порвать с прошлым и заявит: «Нам необходимо радикально все поменять», тогда как партия либеральных судей, профсоюзов государственных служащих и леволиберальной идеологии, то есть демократическая партия, поменять себя не сможет. Если найдется такой лидер в республиканской партии, то он сможет победить на президентских выборах, считает Ньют Гингрич. На вопрос, нет ли такого человека среди нынешних республиканских кандидатов, Гингрич ответил: у нас есть очень сильные кандидаты. Все они люди достойные и умные, но никто не предлагает ничего решительно нового. Ни один пока не смог за 30 секунд прямо и четко сказать, чем он отличается от президента Буша и от кандидатов в президенты Хиллари Клинтон. Они должны сформулировать ответ так, чтобы сидящие дома у телевизора поверили, с этим человеком их жизнь может измениться к лучшему. Пока никто из республиканских кандидатов не нашел в себе сил признать, что в стране надо менять все, на всех уровнях, от школьных советов до законодательного собрания города, штата, страны. Что касается меня, то я больше обеспокоен тем, что Америка должна сделать сегодня. Я не исключаю своего участия в избирательной кампании, и трудно сказать, как сложится ситуация. Ньют Гингрич сказал, что в ближайшие недели решит, будет ли он баллотироваться. Впрочем, по его словам, он может найти иные способы служить своей стране. В истории Америки бывали случаи, когда поддержка уходящего президента помогала избранию его ставленника. Так было, например, с Бушем-старшим, который был вице-президентом при Рейгане. Но часто бывало и наоборот. Поддержка уходящего президента лишь компрометировала. Так было с вице-президентом Картера Уолтером Мондейлом. Попытка вице-президента Гора сыграть на своей самостоятельности, независимости от президента Билла Клинтона не вызвала доверия у избирателей, которые хотели смены курса.
Рассказывал Ян Рунов. Почему видный республиканец призывает партию, что называется, поставить точку на еще действующем и активном президенте? Мой собеседник, социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Мистер Гингрич ищет, как и некоторые другие республиканцы, путей для сохранения Белого дома за республиканской партией. А эта задача может быть решена двумя способами. Либо жестко поддерживать Буша и его курс, либо резко противопоставить себя Бушу. Но самое важное, что нейтральной, средней стратегии не существует. Надо политику республиканцу выбрать или то, или другое. У демократов такой проблемы нет. Они четко противопоставляют себя Бушу. А республиканцы должны выбирать.
Как вы считаете, является ли в действительности наследие президента Буша обузой для партии и препятствием для победы республиканца на президентских выборах?
Личность президента не пользуется популярностью, а все-таки его стратегическая линия, в общем, может по-прежнему поддерживаться значительной частью населения страны. Отношения к войне и в Ираку, как показывают последние данные, совсем непростые. Да, у Буша уровень поддержки там ниже 20, но половина американского населения считает, что из Ирака уходить не следует. Поэтому это непростой вопрос для того, кто хочет добиться успеха на президентских выборах. Я думаю, что дистанцироваться от Буша означает наверняка поражение республиканцев, потому что у него не будет соответствующей электоральной базы. А если он продемонстрирует свою нелояльность к республиканской партии как таковой, республиканской политике, то ему не на что рассчитывать. Уж демократы точно не будут за него голосовать.
К
Кстати, профессор, интересно, ведь многие эксперты считали, что решение отмежеваться от президента Клинтона стало одной из главных причин поражения на президентских выборах Альберта Гора.
Это естественно. Поэтому проблема преемственности необычайно важна при переходе власти от одного руководителя к другому.
Это был профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире сегодня передача Ивана Толстого «Мифы и репутации». Сегодняшний выпуск посвящен 30-летию со дня смерти выдающейся оперной певицы Марии Каллас. В программе участвует художественный руководитель театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель, музыковец Соломон Волков и собиратель оперных записей писатель Петр Вайль. «Мифы и репутации» с Иваном Толстым сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Посольство Ирана в Москве потребовало тщательного расследования убийства сына сотрудника дипмиссии, который был студентом Московского энергетического института. В суд направлено еще одно уголовное дело против мэра Архангельска Александра Донского о злоупотреблении должностными полномочиями. Донской был арестован 1 августа именно по этому обвинению. В Томской области участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили начатую на прошлой неделе голодовку. Решение принято после встречи с руководством области. В Москве на съезде ЛДПР утвержден список, с которым партия пойдет на выборы 2 декабря. В первую тройку вошли Владимир Жириновский, Андрей Луговой и Игорь Лебедев. В Китае задержаны двое подозреваемых в убийстве российской туристки. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Шэньяне. Нападение на туристок было совершено в ночь на субботу. В городе Суйфэньхэ одна женщина была убита, другая ранена. В Таиланде найдены бортовые самописцы самолета, разбившегося в воскресенье на острове Пхукет. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 89 человек. Около 40 выжили, некоторые тяжело ранены. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Корпорация должна выплатить штраф в 613 миллионов долларов. На парламентских выборах в Греции победила правящая консервативная партия «Новая демократия». О победе объявил премьер-министр Греции Костас Карманлис. Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы, подверг резкой критике президента Джорджа Буша и республиканскую партию. Ни для кого не секрет, что подлинная причина войны в Ираке – нефть, пишет финансист в книге мемуаров, которая выйдет на будущей неделе. Информационную программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, к которым мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы». Первые предвыборные дебаты между партиями «Единая Россия» и КПРФ. Интересуют ли вас предвыборные дебаты партий? Такой вопрос прохожим на улицах Тюмени задавал наш корреспондент в этом городе Алекс Немиров.
Абсолютно нет. Потому что они там себе создали условия и, грубо говоря, делают на этом деньги и неплохие. Сами для себя свою касту, клан, как еще иначе там. Вот и все. Поэтому мне не интересно, там, кто у них будет рулить этими деньгами и политикой.
Это болтология. Вот сколько их этих депутатов было произведено на свет, дела нет от них толку никакого.
Народ, по-моему, вообще ничего не решает. По-моему, решается все на месте. Решили, постановили и нам дали все это.
Тем более дебаты это только, вернее, как сказать, политическая жизнь оживает только перед выборами. Дороги ремонтируют, что-то делают для народа якобы. Ну, если здравомыслящий, наверное, понимает все, что это фуфло, настоящее фуфло.
Я даже их не слушаю, болтунов этих. Они, вы знаете, из года в год обещают, обещают, а толку-то никакого нет.
Ну, посмотреть, как в шоу, если можно, а так-то что? Я уже за себя знаю, для кого я голосовать буду. Меня не перевидишь.
Без споров не будет истины, как говорится. Поэтому дебаты имеют свое место. Все-таки это спор. И спор за правильный, как бы, выбор.
Вы знаете, вот я уже равнодушна ко всем партиям. Они шевелятся тогда, когда им надо. А когда все это заканчивается, все, они имеют свои льготы, они имеют свои возможности, они их используют и для себя, и для родственников. На этом все заканчивается.
интересное обсуждение, а не то, что мочат кого-то стаканами, правильно? Позицию узнать одной политической партии, другой политической партии. Все-таки я не имею возможности, допустим, постоянно смотреть телевизор и где-то там какие-то другие источники узнавать, например. Мне вот интересно посмотреть, как, значит, один кандидат излагает, как другой кандидат излагает.
Наблюдать буду, но скорее для того, чтобы это самое... Посмотри, как изменяется, скажем так, настроение в тех кругах. Вот и все. Это скорее взгляд врача, чем это самое, чем избиратели.
Так тюменцы отвечали на вопрос, интересуют ли вас предвыборные дебаты партий. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень. Арктический лед становится тоньше. Врачи нуждаются в поддержке, чтобы справляться со смертью пациента. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки, который представит Ольга Орлова.
Международная экспедиция от немецкого института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера собирает информацию о состоянии Северного Ледовитого океана. В этом году толщина арктического морского льда на обширных районах составляет лишь 1 метр. Это примерно на 50% тоньше по сравнению с 2001 годом. Помимо сокращения толщины морского льда, океанографы обнаружили большое количество полностью растаявших областей. Согласно новейшим моделям, Арктика может освободиться от льда менее чем за 50 лет в случае дальнейшего потепления. Это может вызвать исчезновение многих организмов, приспособленных к этой среде обитания. Неписанное правило о том, что врач не должен чувствовать эмоции в связи со смертью пациента, должно быть пересмотрено, считает британский эксперт Эллен Каскет из Лондонского университета Метрополитен. Он провел с 8 американскими врачами подробное интервью об опыте, связанном со смертью больных. Половина врачей, рассказывая истории потерь своих пациентов, которые они пережили приблизительно 30 лет назад, плакали в ходе беседы. Несмотря на то, что эмоциональный ответ врача на смерть пациента расценивается как признак профессиональной слабости и даже некомпетентности, заявляет исследователь, врачи должны иметь возможность воспользоваться поддержкой и помощью коллег и психологов, чтобы справиться с травмой от смерти пациента. Более 100 миллионов человек в 20 веке погибли при конфликтах, большинство из которых были связаны с боевыми столкновениями между этническими или культурными группировками. Новое исследование, проведенное учеными Института комплексных систем в Новой Англии и Университета Брандайза, показало, что математическая модель может предсказать, где будут возникать этнические конфликты. Прогнозы ученых были проверены на отдельных этнических группах в Индии и бывшей Югославии. Исследователи применяли модель формирования глобальной структуры, которая дифференцируют области различных культур. Концепция формирования структуры, хотя первоначально и была разработана для понимания химических систем, стала действительной научной моделью коллективного поведения. Так, в частности, было выявлено, что разнородные районы с плохо определенными границами были подвержены этническим конфликтам. И частичное разделение в смешанных областях с плохо определенными границами также способствует возникновению конфликта. А четко определенные границы, напротив, способствуют предотвращению межэтнической напряженности.
Автор сегодняшнего выпуска новостей науки Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент Грузии Михаил Саакашвили намерен использовать свое выступление на открывающейся вскоре Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, чтобы напомнить о так называемом ракетном инциденте в отношениях между Тбилиси и Москвой. Причастность к этому инциденту Россия, как известно, отвергает, а Грузия обвиняет Москву в запуске ракеты в направлении села Целитубани в районе Южной Осетии и заявляет, самолет-нарушитель 6 августа вторгся в воздушное пространство Грузии именно со стороны России, чтобы нанести ракетный удар и уничтожить грузинское локаторное устройство. У микрофона мой коллега Андрей Шары.
Грузию посетила миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе со своим председателем, министром иностранных дел Испании Анхелем Моратиносом. Ответов на вопросы, кто несет ответственность за инцидент, чей это был самолет, что за ракета упала, так и нет. Российские дипломаты и военные называют случившиеся провокацией Тбилиси. Тбилиси ссылаются на выводы своих экспертов и двух групп международных экспертов, которые с высокой степенью вероятности свидетельствуют о том, что самолеты и ракеты были российскими. О работе миссии ОБСЕ на Кавказе вместе с коллегой из грузинской службы «Радио Свобода» Саломе Асатьяни я беседовал с высокопоставленным чиновником ОБСЕ, хорватским дипломатом Миамиром Жужулом.
В Грузии вам представили результаты работы двух групп экспертов. Обе группы пришли к заключению, что самолет, пересекший воздушную границу и сбросивший ракету, появился с российской стороны. Грузинская сторона предоставила конкретные доказательства, показания радарных устройств, части неразорвавшейся ракеты. Почему этих данных оказалось недостаточным? Может быть, российская сторона представила вам более убедительные аргументы.
Грузинская сторона и международные эксперты представили свои данные. Затем в России российские эксперты представили свои выводы. Мы не заявляли о том, что доказательств недостаточно. Мы констатировали, чтобы сделать окончательное заключение, нужно либо сформировать новые группы экспертов, которые сведут воедино все данные и снова изучат их, или организовать встречи уже существующих экспертных групп, которые попытаются сформулировать общую позицию. Мы дипломаты, а дипломаты не должны принимать экспертных решений. Понятно, что с практической точки зрения формирование каких-то совместных экспертных групп маловероятно, поэтому мы решили так. Каждый, кто пожелает, может ознакомиться с уже сделанными выводами и сделать свои собственные заключения. Мы предпочли не разбираться в том, что случилось, а сконцентрироваться на предотвращении таких инцидентов в будущем. Именно это в общих интересах. Так что я не могу сказать, что предоставленные нам данные были неубедительными, но мы решили сосредоточиться на будущих шагах. Задача нашей миссии заключалась в том, чтобы снизить политическое напряжение в отношении между странами, а не увеличивать его.
Господин Жужул, у меня к вам очень простой вопрос. Как вы думаете, откуда прилетел этот самолет?
Ответ тоже очень простой. Я не буду выносить своего суждения. Любой, кто видел результаты работы экспертных групп, а они в открытом доступе, может сам сделать выводы. Наша миссия была чисто дипломатической.
Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем и кому нужны такие миссии, которые не выносят никаких решений, не делают конкретных выводов?
Нет, я не могу сказать, что мы не сделали никаких выводов. Мы сделали очень важные выводы, вынесли очень важные рекомендации, которые, я надеюсь, будут выполнены. Задача ОБСЕ и других международных организаций – добиться предотвращения конфликтов, а если уж они случились, не допустить их разрастания. С этой позиции наша миссия была успешной, и именно в этом и заключалась ее главная задача.
При всем уважении к вам и ОБСЕ, вы знаете, что никто, кроме российской стороны, недоволен итогами работы вашей миссии. Москва использует результаты вашей работы как подтверждение того факта, что Тбилиси инсценировал инцидент. А в Тбилиси полагают, что выводы вашей миссии политически мотивированы в пользу России.
Это абсолютно неверно. Я не слышал таких обвинений ни от грузинских представителей, а я со многими встречался, ни от российских. Еще раз, я разделяю экспертную и дипломатическую стороны вопроса. Да, мы изучали выводы экспертов, но мы не претендовали на роль суперэкспертов, которые знают истину в последней инстанции. Этот инцидент привел к возникновению неприятной для всех ситуации, и нужно добиться, чтобы они не повторялись. И грузинская, и российская сторона, как мне показалось, поняли логику наших размышлений.
Российский представитель в ОБСЕ назвал участие ОБСЕ в расследовании этого инцидента избыточным и заявил, что расследование должно происходить строго на двусторонней основе. Означает ли это, что ОБСЕ далее не будет вмешиваться в развитие ситуации?
Я думаю, будет большой ошибкой, если ОБСЕ прекратит участие в разрешении любых конфликтных ситуаций. Для этого ОБСЕ и создана. В Южной Осетии активно работает наша миссия, и мы и впредь должны быть вовлечены в миротворческий процесс. Я категорически не согласен с теми, кто считает наше присутствие в конфликтных зонах излишним, и уверен, что деятельность ОБСЕ должна быть продолжена, прежде всего с целью недопущения новых конфликтов.
Я могу интерпретировать ваши слова как несогласие с позицией российского представителя в ОБСЕ.
Я не воспринимаю это как так окончательно сформулированную позицию. Я буду разочарован, если любая сторона, включая российскую, откажется от участия ОБСЕ в предотвращении возможных конфликтов, но я об этом не слышал. Думаю, что деятельность ОБСЕ такого рода приемлема для всех.
Верно, я понимаю, что если в будущем такие инциденты повторятся, а это весьма возможно, то ОБСЕ вновь займет неопределенную позицию, уклоняясь от конкретной оценки.
Нет, почитайте наши рекомендации. Они обращены в будущее. Там есть и общие пожелания, и конкретные предложения по выработке механизмов, которые позволили бы определить виновника таких инцидентов, если они вдруг повторятся. Однако сейчас, когда у сторон прямо противоположное мнение о том, что произошло, главное думать о том, чтобы такие неприятности не повторялись.
Об итогах работы миссии ОБСЕ на Кавказе вместе с коллегой из грузинской службы «Радио Свобода» Саламой Асатьяни мы беседовали с высокопоставленным представителем ОБСЕ Миамиром Жужулом. Эксперты в Тбилиси считают, что максимальным достижением для Грузии было бы политическое заявление в ее поддержку со стороны влиятельной международной организации, например, ОБСЕ или Евросоюза.
Это был материал, подготовленный моим коллегой Андреем Шаром. Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Томской области участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили начатую на прошлой неделе голодовку. Посольство Ирана в Москве потребовало тщательного расследования убийства сына сотрудника дипломатической миссии, который был студентом Московского энергетического института. Он был убит вчера на юго-западе Москвы. В суд направлено еще одно уголовное дело против мэра Архангельска Александра Донского, на этот раз о злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве на съезде ЛДПР утвержден список, с которым партия пойдет на выборы в Думу 2 декабря. В первую тройку вошли Владимир Жириновский, Андрей Луговой и Игорь Лебедев. В Таиланде найдены бортовые самописцы самолета, разбившегося в воскресенье на острове Пхукет. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 89 человек, около 40 смогли выжить, некоторые из них тяжело ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Психологическая помощь населению – явление довольно обыденное в западных странах, но сравнительно редкое в России. В маленьких городах и в деревнях об этом вообще практически ничего не знают. В крупных городах России сегодня появляется все больше центров, куда люди могут прийти, обратиться за помощью к психологу. В Петербурге такие центры уже несколько лет работают практически в каждом городском районе, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
И в Европе, и в Америке человек, чувствуя, что в его душе возник сумбур, в котором ему трудно разобраться самостоятельно, недолго думая, идет к психотерапевту. Понятно, что такая практика имеет и свои оборотные стороны, например, привычку глотать горсти сомнительных таблеток. Но есть и несомненные плюсы, хотя бы осознание сложности ситуации и ответственности за ее разрешение. Россиянин как полвека назад, так и сегодня идти к психотерапевту или к психологу не спешит. Лучшее лекарство, поплакаться в жилетку подруге или приятелю, а то и выпить. Но все же время берет свое, и вот теперь уже существует Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Всего за год по телефону горячей линии он оказал помощь 4000 человек. В Москве и Петербурге появились центры психологической помощи, куда каждый может записаться и прийти. В Петербурге такой центр сегодня существует в каждом районе города. Первый центр появился 11 лет назад, самому младшему. Дому центру в Московском районе всего 5 лет. Психологи, работающие здесь, стараются сосредоточить свои усилия на семье, на помощи детям и подросткам, говорит сотрудница центра Елена Покрамович, которая мечтает создать на базе центра свою кризисную службу.
Мы поняли, что нужна не только профилактика правонарушений, девиантного поведения, но и необходима помощь быстрого реагирования, когда уже случилось и когда уже нужно помочь сейчас и сегодня. социальное. И вот для этого в этом году на базе нашего центра мы хотим открыть кризисную службу для помощи как бы семье в целом. Таким образом, мне кажется, эта помощь будет более действенной. В рамках кризисной службы и центра мы пытаемся еще как бы создать два проекта. Это проект «Семья», который будет сотрудничать с социальной защитой, с родителями, с органами опеки, и проект «Здоровье».
Как вы считаете, почему на Западе помощь психолога давно в обиходе, а у нас до этого еще так далеко?
Там другой уровень культуры. У них римское право. Мы не базируемся на римском праве, насколько я знаю. У них был Фрейд, у них был Юнг, у них были разные школы, у них были Роджерсы, их поддерживали, им помогали, их двигали. У нас долго вообще ничего не было. Мы должны быть готовы к переходу. То есть вот спасибо, что сейчас у нас мы, вот уже этому поколению, которое у нас выйдет из школы, которое вышло 5 лет назад, и оно уже нас видело, оно уже нас знает, они уже готовы работать с психологами. Нельзя сказать, давайте завтра все будем работать с психологами, потому что вот это хорошо.
На Западе психологу гораздо легче работать, поскольку он обязательно имеет еще и медицинское образование. Такая сложилась традиция. Но есть вещи, против которых и лучшие специалисты бессильны. Например, воздействие телевидения и кино, говорит педагог-психолог центра Борис Караваев.
Примеры подражания, например, знаменитому герою фильма «Молчание ягнят» Ганнибалу Лектору, после того, как он прошел по экранам Соединенных Штатов, появились подражатели. Кроме всего прочего, если почитать литературу, до 60%, например, заключенных в тюрем Соединенных Штатов Америки говорят, что примером для совершения преступлений являлся телевизор.
Западные центры гораздо лучше обеспечены технически, говорит Елена Покрамович.
Понятно, когда у тебя есть мульжи, когда у тебя есть наглядные пособия, когда у тебя есть творческая мастерская, замечательная связь с медиками, с исследовательскими центрами. И ты не должен делать все сам, это совсем другой уровень. Вот сейчас у нас в центре мы все исследования достаточно глобальные, мы делаем сами. Вот пытаясь создать кризисный отдел, нам необходима аналитическая служба. Ну, необходима. Не может человек, который ведет приемы, работает на индивидуальных консультациях, на групповых каких-то занятиях, на тренинговых занятиях, еще и при этом сидеть и все это вместе складывать и анализировать, это просто физически невозможно. Во-вторых, это другой склад ума. Вот сейчас мы пытаемся действительно создать эту кризисную службу, она необходима. И вот сейчас мы в ее структуру вводим аналитический отдел. В нашем городе еще есть 3 района, в которых точно работает вот такой кризисный отдел. Но это вот все на энтузиазме.
Елена Покрамович уверена, что энтузиазм и самодеятельность в психологических центрах давно пора заменить серьезной работой, обеспеченной соответствующим штатом сотрудников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в 1:00 ночи и 6:00 утра и в субботу в 16 часов.
Московское время 17:52 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Репортаж, который прозвучит в завершении второго информационного часа нашей программы, мы получили из Вашингтона. Американский фонд, который стал известен после того, как по результатам объявленного им конкурса была создана первая частная космическая ракета, выступил с новой очень любопытной инициативой. Фонд предлагает отправить на Луну не что иное, как первый в истории частный луноход. Всемирно известная сетевая компания Google готова вложить в проект ни много ни мало $30 миллионов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Частные компании со всего мира приглашаются на конкурсной основе к первой в истории негосударственной беспилотной экспедиции на Луну. Об этом объявил калифорнийский некоммерческий фонд XPRIZE. Этот фонд известен успешным проведением 3 года назад конкурса «Ансари» на строительство частного космического аппарата и 2 суборбитальных полетов на нем. Считается, что победители того конкурса, получившие приз в $10 миллионов, открыли эру частного космического туризма. На этот раз ставка повышается и не только в денежном выражении, решения, но и с точки зрения сложности конкурсного задания. Об условиях нынешнего космического конкурса рассказывает председатель фонда X-Prize Питер Диамендис.
Для того, чтобы выиграть главный лунный приз от компании Google, команда единомышленников должна спроектировать, построить, запустить в космос и обеспечить мягкое прилунение роботизированного вездехода. Этот аппарат должен быть способен маневрировать по поверхности Луны в радиусе полукилометра. Робот-вездеход должен будет также посылать на Землю высококачественные видео и фотоизображения лунной поверхности и другие данные. Крайним сроком осуществления этой миссии мы определили 31 декабря 2014 года. Но мне кажется, что победитель будет определен уже в ближайшие 4 года. Финансирует конкурс по созданию и доставке нового лунохода лидер интернет-индустрии компания Google, которая, помимо всего прочего, дает пользователям всемирной сети возможность исследовать лунную поверхность и изучать созвездия. Общий призовой фонд конкурса – $30 миллионов. 20 из них будет присуждено абсолютному победителю, уложившемуся во все условия конкурса. $5 миллионов получит участник, занявший второе место. Оставшиеся $5 миллионов будут присуждены группе, которая выйдет за пределы минимальных требований, например, обеспечить выживаемость лунохода в условиях низких температур лунной ночи. И все же, почему именно Луна снова становится объектом космического соревнования? С таким вопросом я обратился к директору Института космической политики в Вашингтоне, профессору Джорджтаунского университета Джону Локсдону. Напомню, что еще в январе 2004 года президент Буш назвал исследование Солнечной системы приоритетной целью американской космической программы. И начаться это должно с возвращением человека на Луну после почти 40-летнего перерыва, отделяющего нас от 3 экспедиций американских астронавтов. Затем последуют Марс и другие планеты, дальше к границам Солнечной системы. Но Луна всегда будет оставаться для нас интересным объектом. В последнее время было объявлено о целом ряде частных космических проектов. Стоит ли это отнести к разделу курьезов, или за этими попытками стоит нечто более серьезное? Думаю, что поставленная задача вполне по силам частному сектору, который, не исключено, способен создать несуществующую до сих пор индустрию частных космических полетов. В конце концов, ведь это именно частные компании производят оборудование для государственных космических программ. Разница лишь в том, что объявленная конкурсная программа полета на Луну и высадки лунохода будет финансироваться не правительством, а частными спонсорами. Но, учитывая богатый опыт Соединенных Штатов в создании робототехники и сенсорных систем, строительство лунохода – цель абсолютно достижимая. Напомню, что на будущий год государственное агентство НАСА должно доставить на Луну робот, но не луноход. Таким образом, частная инициатива заполняет пробел в государственной программе США по освоению космического пространства. Главный приз конкурса, объявленного фондом X-Prize, составит $20 миллионов. Затраты на этот проект почти наверняка превысят эту сумму. Что в таком случае может привлечь потенциальных конкурсантов? Слава? Частный сектор высокорентабелен, и я не исключаю, что данная программа может обойтись ее участникам менее чем в $20 миллионов. Но мне кажется, что ими все же больше движут такие мотивы, как самоутверждение, стремление быть причастным к освоению космоса и, возможно, создание для своей компании или для университета высокой репутации. For the quality of their work. Профессор Локсдон предполагает, что если участник или участники конкурса продемонстрируют способы недорогой доставки дистанционно управляемого вездехода на Луну, то тогда их могут ждать выгодные контракты с НАСА и государственными аэрокосмическими агентствами других стран. Устроители конкурса X-Prize открыли регистрацию команд участников без промедления. По их мнению, до конца этого года будет подано не менее 5 заявок. Согласно одному из последних опросов службы изучения общественного мнения Гэллопа, 68% американцев высказываются за возвращение человека на Луну и за дальнейшее освоение космического пространства.
О проекте по созданию и отправке на Луну первого в истории частного лунохода рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе мы вновь вернемся к большой российской политике, к предвыборной тематике. На недавнем съезде утвержден избирательный список Демократической партии «Яблоко». Вошедший в этот список под вторым номером правозащитник Сергей Ковалев будет рассказывать о своем участии в предстоящих выборах, о перспективах партии на выборах в Государственную Думу. Интервью с Сергеем Адамовичем Ковалевым слушайте в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио